Карл Густав Юнг. «Инстинкт и бессознательное». Текст читает Игорь Гмыза. О психической энергии. Впервые опубликована под названием «О психической энергии». Серия психологических исследований, Цюрих, 1928 год. Позднее Юнг переработал текст и выпустил его в сборнике под названием «О психической энергии и сущности сновидений», Цюрих, 1948, в той же издательской серии психологических исследований. Первое. Общие замечания об энергетической точке зрения в психологии. А. Введение. Концепция либидо, разработанная мною, вызвала множество неверных истолкований, а в ряде случаев было отмечено полное ее неприятие. Поэтому, полагаю, не будет лишним снова изучить и описать основания этой концепции. Общепризнано, что события физического свойства могут быть рассмотрены двумя способами — с механистической и энергетической точек зрения. Механистическая точка зрения сугубо каузальна, она толкует события как следствие некой причины. Неизменные субстанции изменяют свои взаимоотношения согласно твердо установленным законам. Энергетическая точка зрения, с другой стороны, является, по сути, финалистской. Я употребляю слово «финалистский», а не «телеологический» для того, чтобы избежать неправильного понимания, распространенного в широком представлении о телеологии. Речь об убеждении, будто телеология обязательно подразумевает предвосхищаемую цель или результат. Событие прослеживается от следствия к причине, исходя из допущения, что некая разновидность энергии лежит в основе всех изменений, что она сохраняется как некая константа на всем протяжении этих изменений и в конечном счете ведет к энтропии, то есть к состоянию общего равновесия. Поток энергии имеет выраженное направление, цель, поскольку он следует градиенту потенциала, который нельзя изменить на противоположный. Рассуждая об энергии, мы не мыслим субстанцию, приводимую в движение в пространстве. Это понятие абстрагировано от отношений движения. Поэтому данное понятие опирается не на субстанции как таковые, а на их отношения, тогда как сама движущаяся субстанция есть основа механистического взгляда. Обе точки зрения необходимы для понимания физических явлений и, следовательно, считаются общепризнанными. Между тем, сосуществование этих точек зрения на протяжении длительного времени постепенно привело к возникновению третьей в ряду подобных идей — концепции одновременно механистической и энергетической. Пусть, рассуждая логически, движение от причины к следствию — поступательное воздействие причины не может в то же время выступать в качестве обратного подбора средств, необходимых для достижения цели. Невозможно вообразить, чтобы одна и та же комбинация событий могла одновременно быть каузальной и финальной, поскольку одна детерминация исключает другую. Фактически налицо две различных точки зрения, обратные друг другу, поскольку принцип финальности представляет собой логическую инверсию принципа каузальности. Финальность не просто логически возможна. Она выступает как необходимый объяснительный принцип, ведь никакое объяснение природы не может быть сугубо механистическим. Сводясь наши понятия действительно лишь исключительно к движению тел в пространстве, мы располагали бы только каузальными объяснениями. Но нам приходится также учитывать концептуальное отношение движения, что требует энергетической точки зрения. Будь иначе, у нас не возникала бы необходимость изобретать понятие энергии. Преобладание одной или другой точки зрения зависит не столько от объективного взаимодействия явлений, сколько от психологической установки исследователя или мыслителя. Эмпатия ведет к механистическому взгляду, абстракция — к энергетическому. Оба взгляда подвержены ошибке гипостазирования собственных принципов вследствие убежденности в наличии так называемых объективных фактов опыта. Они ошибочно предполагают, что субъективное понятие о явлении тождественно свойствам самого явления, что, например, каузальность, как мы ее воспринимаем, возможно объективно обнаружить во взаимодействии явлений. Эта ошибка чрезвычайно распространена и чревата непрекращающимися конфликтами с противоположным принципом. Ведь, как уже было сказано, невозможно вообразить детерминирующий фактор, который одновременно будет каузальным и финальным. Однако это неприемлемое противоречие возникает лишь вследствие логически необоснованного и бездумного проецирования на объект обыденной точки зрения. Наши точки зрения остаются непротиворечивыми лишь в тех случаях, когда они ограничиваются сферой психологического и проецируются всего-навсего в качестве гипотез на объективное взаимодействие явлений. Принцип каузальности способен принять логическую инверсию, не допуская противоречия самим собой. Но факты не обладают подобной способностью. Значит, каузальность и финальность с необходимостью исключают друг друга в конкретном объекте. С учетом хорошо известного принципа сведения различий к минимуму, в целом принято идти на теоретически недопустимый компромисс, признавая те или иные процессы отчасти каузальными и отчасти финальными. Такой компромисс порождает всевозможные теоретические гибриды, но предлагает, этого нельзя отрицать, относительно достоверную картину реальности. Всегда следует помнить, что, несмотря на идеально вообразимое единство фактов и наших идей, объяснительные принципы — суть не более чем точки зрения, то есть проявление психологической установки и априорных условий, при которых и осуществляется мышление. Б. Возможность количественных измерений в психологии. Из сказанного должно быть достаточно ясно, что всякое явление надлежит рассматривать как с механистически каузальной, так и с энергетически финалистской точки зрения. Если брать шире, именно возможность достижения результатов сама по себе определяет, какую точку зрения следует предпочесть. Если, например, предметом обсуждения становится качественная сторона явления, то энергетическая точка зрения делается вторичной, поскольку она затрагивает не явления как таковые, а лишь количественные отношения их движения. Неоднократно и широко обсуждалось, могут ли душевные и психические явления быть предметом рассмотрения с энергетической точки зрения. Априорно у нас нет оснований полагать, что это невозможно, поскольку нет ни малейшего повода исключать психические явления из сферы объективного опыта. Само по себе психическое вполне может быть объектом опыта. Но, как показывает пример Вунта, не будет заблуждением усомниться в применимости энергетической точки зрения к психическим феноменам, а если она все-таки применима, полезно спросить, может ли психика трактоваться как относительно закрытая система. Что касается первого вопроса, то я совершенно согласен с фон Гротом, который одним из первых предложил понятие психической энергии, когда говорит: понятие психической энергии столь же законно в науке, как и понятие энергии физической, и психическая энергия имеет такие же количественные меры и разнообразные формы, как и физическая. Что касается второго вопроса, я расхожусь с моими предшественниками-исследователями в том, что меня нисколько не занимает стремление поместить психоэнергетические процессы в физическую систему. Подобного рода классификация мне неинтересна, поскольку мы в лучшем случае располагаем разве что смутными догадками о дальнейшем пути, поскольку у нас нет никакой реальной отправной точки. Безусловно, как мне представляется, психическая энергия так или иначе тесно связано с физическими процессами, но чтобы рассуждать маломальски авторитетно об этой связи, нам требуется принципиально иной опыт и принципиально иное прозрение. Относительно же философской стороны данного вопроса скажу, что целиком поддерживаю мнение Буссе. Также считаю необходимым согласиться с Кюльпе, который говорит: «Таким образом, не имеет значения, вносится ли какое-то количество психической энергии в ход материального процесса или нет. Закон сохранения энергии, как он формулировался до настоящего времени, от этого не страдает». На мой взгляд, выявление психофизической связи представляет собой самостоятельную задачу, которая, вероятно, однажды будет решена. Впрочем, психолога не должно смущать это затруднение. Он может рассматривать психическое как относительно замкнутую систему. В таком случае нам определенно предстоит порвать с психофизической гипотезой, которая кажется мне несостоятельной, поскольку ее эпифеноменалистский посыл явно унаследован от старомодного научного материализма. Поэтому, как полагают Ласвиц, фон Грот и другие, феномены сознания не имеют функциональных связей друг с другом, ведь они всего-навсего феномены, выражения, симптомы некоторых более глубоких функциональных взаимоотношений. Каузальные связи, существующие между психическими фактами, которые доступны наблюдению в любой момент, противоречат эпифеноменалистской теории, обладающей фатальным сходством с материалистическим убеждением, будто психическое выделяется мозгом, как желчь выделяется печенью. Психологии, которая трактует психическое как эпифеномен, следовало бы именоваться психологией мозга и довольствоваться теми скудными результатами, каковы подобная психофизиология способна обеспечить. Психическое заслуживает, чтобы его воспринимали как феномен в своем праве. Нет ни малейших оснований усматривать в нем простой эпифеномен, пускай оно, возможно, и зависит от функционирования мозга. Столь же несправедливо трактовать жизнь в качестве эпифеномена химических процессов, связанных с различными сочетаниями углерода. Непосредственный опыт количественных психических отношений с одной стороны и недоступные объяснению природа психофизической связи с другой стороны позволяют, по крайней мере, обосновать предварительный взгляд на психическое как на относительно замкнутую систему. Тут я оказываюсь в прямой оппозиции к психофизической энергетике фон Гротта. Мне представляется, что здесь он вступает на зыбкую почву, и его дальнейшие замечания утрачивают достоверность. Тем не менее, я хотел бы изложить читателю рассуждения фон Гротта собственными словами последнего, поскольку они открывают нам точку зрения первооткрывателя этой трудной области знаний. Первое. Психические энергии обладают количеством и массой, подобно физическим энергиям. Второе. Будучи различными формами психической работы и психического потенциала, они способны трансформироваться друг в друга. Третье. Они могут быть преобразованы физической энергией и, наоборот, посредством физиологических процессов. Едва ли нужно добавлять, что третье утверждение, очевидно, представляется крайне спорным. При таком подходе лишь обыденная целесообразность покажет, возможно ли сама по себе энергетическая точка зрения или нет, и сулит ли она какие-либо практические результаты. Возможность точного количественного измерения физической энергии доказывает, что энергетическая точка зрения действительно приносит результаты в тех случаях, когда ее применяют к физическим явлениям. Но ведь возможно рассматривать физические явления как формы энергии даже в отсутствии точного количественного измерения, лишь при наличии возможности оценивать количество. Зато, если бы это оказалось невозможным, от энергетической точки зрения пришлось бы отказаться, поскольку без возможности количественной оценки эта энергетическая точка зрения становится совершенно излишней. А маленькая. Субъективная система ценностей. Применимость энергетической точки зрения в психологии зависит, таким образом, исключительно от ответа на вопрос, возможна ли количественная оценка психической энергии или нет. Отвечать на этот вопрос следует, безусловно, утвердительно, поскольку наша психика действительно обладает необычайно хорошо развитой системой оценки, конкретно системой психологических ценностей. Сами по себе ценности выступают как количественные оценки энергии. Здесь следует указать, впрочем, что в наших коллективных моральных и эстетических ценностях мы имеем в своем распоряжении не просто объективную систему ценностей, но объективную систему измерения. Однако эта система недоступна нам непосредственно, поскольку она представляет собой общую шкалу ценностей, которая вступает в действие лишь косвенно на основании субъективных, то есть индивидуальных психологических состояний. Следовательно, прежде всего необходимо рассматривать субъективную систему ценностей, субъективные оценки, выносимые индивидуумом. Фактически, мы способны до известного предела оценивать субъективную значимость наших психических состояний, пускай порой бывает чрезвычайно затруднительно измерить их с объективной точностью в сравнении с общепринятыми ценностями. Тем не менее, как уже было сказано, подобное сравнение для наших целей видится излишним. Мы можем сравнивать наши субъективные оценки друг с другом и определять их относительную ценность. Но такое измерение будет зависимым от оценки состояний, и потому его нельзя считать абсолютным и объективным. Правда, для наших целей этого вполне достаточно, ведь различная интенсивность ценностей применительно к сходным качествам может опознаваться довольно уверенно, тогда как равнозначные ценности при тех же самых условиях явно сохраняют положение равновесия. Затруднения возникают лишь тогда, когда приходится сравнивать между собой ценностную интенсивность различных качеств, скажем, ценность научного воззрения в сравнении с ценностью чувственного впечатления. Здесь субъективная оценка становится зыбкой и, следовательно, ненадежной. Точно так же субъективная оценка ограничивается состоянием сознания, а потому она бесполезна для проявления бессознательного, когда мы вынуждены так или иначе учитывать оценки, выходящие за пределы сознания.